2. Прощание. В комнате я достал из портфеля холщовую сумку с лямкой через плечо. Уложил в нее несколько книг, которые возил с собой, в том числе и плутонию, и снова вышел из дома. Несмотря на тяжесть сумки, я чувствовал себя удивительно легко, как мальчишка, отпущенный на каникулы. Конечно, ни в какой дом творческая мастерская я не пошел. Простите уж, уважаемые члены светлого слова, а просто бродил по улицам. Времени было достаточно, до полуночи. Я слушал духовой оркестр на бульваре, смотрел, как на старом бастионе мальчишки в сумерках играют в мушкетеров, как светятся на склонах окна сотен домов. Мне улыбались встречные люди, меня зазывали распахнутые двери приморских ресторанчиков и видеозалов. Городские куранты переливчатыми колоколами время от времени играли знакомую мелодию «Возвращение эскадры», а на рейде гремели якорные цепи и перекликались диспетчерские динамики. Тепло было. Хорошо мне было. Кан-Орра снова был мой город, добрый, знакомый, понимающий меня. Когда куранты пробили половину двенадцатого, я оказался на том месте, где днем распрощался с Сашкой, у широкого гранитного парапета. Здесь огни светились редко, было безлюдно и тихо, только из объятий осьминога доносилась песенка. «И парус, и парус, и парус, как призрак уйдет в темноту». «Ну и уйдет. Пора». Я пошел сперва по набережной, а потом уверенно свернул в неосвещенный переулок. Он полого спускался к воде, пахло сырым песком и водорослями. Я знал, что справа яхт-клуб, слева судоремонтные мастерские. Остались позади последние неяркие окошки, потянулись по сторонам теплые каменные заборы. Сильно трещали ночные кузнечики. От этого треска, темноты, горьковатого запаха мелких береговых ромашек плавно закружило голову. Но не болезненно, не тревожно. И я знал, что успею. Впереди не светилось уже ни искорки, но я помнил дорогу. Мало того, я даже видел в темноте. Я вышел на кремнистую, с редкими травинками площадку. Справа дышал теплой влагой простор бухты, слева стоял похожий на склад сарай. Но мне было известно, что это не склад и не сарай, а магазин старых книг. Не светилось ни единой щели, но я решительно постучал в дощатую дверь и ждал недолго. Раздались шаги, дверь отошла, встал на пороге человек со свечкой. Огонек освещал шкиперскую бородку и морщинистый лоб над впадинами глаз. «Капитан», — сказал я, — «времени у меня мало, я хочу оставить вам несколько книг. Подарить». И протянул сумку. «Хорошо», — без удивления отозвался хозяин, и сумку взял. «Только одну, плутонию. Отдайте мальчику, он обязательно забежит к вам, я уверен. Его зовут Сашка». «Я знаю», — сказал хозяин лавки. Он все ниже опускал свечу, и лица его я уже не видел. «Ну, вот и все. А говорить ему ничего не надо». «Я понял, Игорь Петрович», — совсем негромко произнес хозяин. «Я все сделаю, не волнуйтесь. Прощайте». И дунул на свечу. Я стал спускаться по деревянной, широкой как терраса лестнице, и чувствовал, что хозяин смотрит вслед. Это тихо радовало меня. Хорошо, когда в такие минуты кто-то смотрит вслед. Ни на берегу, ни на воде не было ни единого огонька. Возможно, центр города скрылся за мысом, но все же не может бухта быть без сигналов. А тут ни маяка, ни мачтовых фонариков. Но это не удивило меня. Я знал, что так и должно быть, словно когда-то уже было такое. Сплошная теплая чернота лежала над землей и над морем. В ней дул мягкий ветер. И я ощущал, видел внутренним зрением, как в этом ласковом, нестрашном мраке скользят недалеко от берега бесшумные паруса виндсерферов, а чуть подальше развернул Марселе и Брамселе и ходит короткими галсами учебный бриг. Без огней, без слышимых команд. И еще я знал, что у причала, на который сейчас приду, качается виндсерфер с черным неразличимым парусом. Как правило, мачта и парус виндсерфера лежат на доске, пока владелец не станет на верткую палубу и не поднимет парусину за гибкий гик Уишбан. Но этого, моего виндсерфера, мачта уже стоит, как на яхте, и палуба лишь слегка заколеблется, когда я ступлю на нее, потому что это мой виндсерфер. Он ждет меня всю жизнь. Я возьмусь за пластиковую дугу, Подтянул Овсанова черное крыло паруса. Ветер мягко выгнет его, а я откинусь назад, чтобы уравновесить упругую силу. Узкий корпус оторвется от причала и заскользит, срезая круглым носом гребешки, которые чуть светятся во мраке. Теплые брызги ударят по рукам и по лицу. И скоро, в мягкой, обнимающей меня тьме, волны эти станут сильнее. Доска побежит со склона на склон, и я, никогда не ходивший на виндсерфере, инстинктивно угадая секрет управления, и сольюсь в этом движении с черным ласковым ветром и плавными ритмами волн. Я засмеюсь, когда вставшие навстречу всплески слезнут с меня лишнюю одежду, сделают меня маленьким, ловким, гибким и обнимут меня, десятилетнего, закружат и укроют в усыпляющей, нестрашной, никому недоступной мгле. А что будет потом? Если что-то и будет вообще, то, пожалуй, лишь это. Доска приткнется когда-нибудь к берегу, а вдали засветится закатная полоса. Я выскочу на траву и, торопясь, побегу по заросшему склону вверх. Чертополох будет хватать меня за мокрые ноги, но я, запыхавшись, выбегу на бугор и увижу, как слева темнеет, похожая на замок, водонапорная башня, как светится в закатном отблеске старая Спасская церковь, памятник старины и гордость нашего города, и как горят огоньки в окнах знакомого двухэтажного дома. И в мамином окошке свет. Ох, и загулялся я. Ну и правильно, если влетит. Главное, что я уже почти дома. Подожди еще минутку. Я бегу. Вот он я. Виндсерфер и правда стоял у берега. Его узкий пластиковый борт скреб о спущенные с причала плетеные кранцы. Парус, невидимо растворившись во мгле, трепетал на ветру. Сейчас я. Сейчас. Я сбросил на плиты пиджак, полуботинки, носки, галстук, подвернул брюки, подошел к краю, заранее ощутил, как ступлю сейчас на мокрую, мелкоребристую палубу, как закачается она. Выждал, когда наклонится ко мне мачта, ухватил ее. Но! Тихо-тихо стало. Замерло все и внутри у меня, и вокруг. Даже зыбь улеглась. И в этой тишине, распоров ее трескучим пунктиром, рассыпался нарастающий стук подошв. И крик.
«Игорь Петрович, вы куда?»
И Сашка вцепился в мою рубаху. Три. Спор на ночном причале. Он дышал часто, со всхлипами, а над ним невидимо кувыркалось в воздухе знакомое картавое существо. Неразборчиво и скандально вскрикивала. Я испугался и не обрадовался. Вернее, обрадовался, но лишь на миг. Потому что сейчас никто не нужен мне был, даже Сашка. Я был уже не здесь.
«Игорь Петрович, не смейте!»
С каким-то бульканьем выдохнул Сашка.
«Это нельзя!»
«Откуда тебя принесло?» Сказал я с жалостью, он дрожал, и с нескрываемой досадой.
«Принесло! Вот! Вы только не вставайте на серфер!»
Он потащил меня за руку от воды, я заупрямился, наши руки вытянулись до отказа, между нами оказалось метра полтора. Я слышал Сашкино дыхание, но самого его почти не различал. Только светлые волосы, да рубашка с шортиками проступали во мгле, как на полупроявленном негативе. «Да не тяни ты меня! Почему ты здесь? Ты же должен был улететь!»
«Не улетел, потому что вы...»
«Что я?»
«Такое вот придумали! Вас как маленького нельзя одного оставлять!»
«Ничего я не придумал».
«Ага, ничего!»
«Откуда ты все знаешь про меня?»
«Мало ли, от Чибы!»
«Про хвост он, твой Чиба. И ты заодно».
«Ага»,
— сказал Сашка, уловив слабинку в моем голосе.
«Ну, давайте отойдем от воды, вон там скамейка есть».
«Что мне было делать-то? Отошли, сели». «Да не цепляйся ты за меня, не сбегу».
«Правда?»
«По крайней мере, в этот момент».
«Ни в какой момент!»
«Слушай, ты чего раскомандовался?»
«А как еще? Если вы...»
«Что, если вы? Я взрослый дядька. Почему я не могу делать, что хочу?» Он сказал, будто камень уронил.
«Не имеете права!»
«Вот те раз».
«Да, не имеете. Мы еще... У нас контракт не кончен».
Я постарался разозлиться. И его разозлить, чтобы легче было разойтись. «Однако плату ты получил сполна, и велосипед, небось, купил, стрижа с аккумулятором, а?»
«Ну и возьмите себе этого стрижа, а контракт все равно не закрыт!»
«Я что ли в этом виноват?»
«Значит...» — тихо сказал он. «Хотите?»
«Что?»
«Разорвать?»
«Вот ведь паршивец. Нет, не сумел я сказать, что следовало. Да, хочу. И оставь меня в покое. У тебя свои дела, у меня свои...» Пробормотал только. «Ты все равно ушел из Пилигрима».
«А контракт остался!»
В Сашкином ответе прозвучал намек на злорадство, потому что бывший проводник опять чутко уловил мою нерешительность.
«Остался незакрытый!»
«Это что же, до конца дней кабала?» Он засопел, виновато, но упрямо, потом спросил шепотом.
«Для кого кабала-то?»
«Глупый, прежде всего для тебя».
«Не».
«Вот тебе и не. А как же с твоей стажировкой?» В темноте я почувствовал, что Сашка пожал плечом. Я сказал довольно жестко. Может, хоть это его разозлит, заставит отпустить меня. «В тот раз хотел от меня сбежать, сейчас удрал от Пантюхина. Это благородно?»
Он не обиделся, ответил примирительно и задумчиво. «Разве я удрал? Пантюхин сам отпустил. Он, думаете, почему за меня держался? Потому что командор».
«Кто?»
«Ну, есть такая командорская община. Они стараются ребят охранять. Таких, как лоцманы, и со всякими другими свойствами. Говорят, что для будущего. Хотел меня в обсерватории «Сфера» с мальчишками познакомить, с группой пограничники. Они не то что лоцманы, а вообще. Любой разверткой владеют, на любых расстояниях».
«Вот и летел бы».
«А когда он узнал, что я хочу из-за вас остаться, сказал: правильно».
«За что мне такая честь?»
«Он говорит, что вы знаете дорогу».
«Я? Какая чушь».
«Ну и пусть не знаете. Все равно».
«Что все равно?»
Он опять засопел. Я вздохнул, придвинул его к себе, теплого и колючего.
«Сашка, ну что тебе во мне? В старом насупленном дядьке с душевными копаниями и всякими хворями. Разве мы ровня?»
«Ага»,
— сказал он уже с нахальной ноткой.
«Всыпать бы тебе в самом деле».
«Фигушки».
И он теснее придвинулся ко мне.
«Ну и... куда ты собрался теперь меня тащить, раз контракт еще действует?» — мрачно поинтересовался я.
«Через пески».
«Что?»
«Через оранжевые пески», — сказал он отчетливо. «На плато, что рядом с Подгорьем, пустыня, горячая, с большим оранжевым солнцем».
Я вздрогнул и, пряча испуг, сказал пренебрежительно. «Что за бред? Какая может быть пустыня в той местности?»
«Может».
«Почему я там никогда про нее не слышал?»
«А никто не слышал, потому что никто не бывал там, никто не поднимался на плато».
«Ты спятил. Рядом с городом?»
«Да. Все думают, что поднимались другие, и делают вид, что там ничего такого. Просто так, пустыри. И говорят об этом друг другу, и сами верят. А на самом деле я не вру. Честное расчестное слово. Ну, Чибу спросите».
«Ладно, допустим», — сказал я, переглатывая тревогу. «Ну и тем более, нечего туда соваться».
«Есть чего».
«Нет, Сашка, спасибо тебе, что догнал меня. За все спасибо. Но давай здесь и попрощаемся».
«Но почему?»
— с горечью сказал он. «Да потому. Нечего тебе делать в песках, а мне тем более».
«А вот как раз и есть».
«Нет, Сашка», — вздохнул я, решив идти напрямик. «Не получится. У меня, по крайней мере, пороху не хватит. Несколько лет назад я... в силу некоторых обстоятельств, залез в одну зону и получил кое-чего сверх нормы. И вот недавно это сказалось в крови. И сколько теперь мне осталось, трудно угадать. Но в любом случае наш контракт оказался бы недолгим. Так что отпусти уж меня, пока есть виндсерфер».
«Он никуда не уйдет», — буркнул Сашка. «Успеете еще».
Серфер качался у причала, кивал в темноте верхушкой мачты, с тем пониманием и терпеливостью, с какой покачивает головой покладистая лошадка. Но я сказал угрюмо:
«Могу и не успеть».
Сашка опять повозился у меня под боком.
«Ну чего вы? Я же знаю. Потому и поведу через пески. Там такое солнце. Оно прожаривает человека насквозь и любую кровь делает здоровой. Если человек сумеет пройти, а мы сумеем, пройдем».
«Выдумщик ты», — вздохнул я.
«Да нет же, это правда».
И я почувствовал, что он на грани слез. Торопливо попросил: «Сашка, только без сырости».
«А вы тогда тоже? Без того?»
«Без чего?»
«Без дурацкого упрямства».
«Нахал».
«Ага», —
— с готовностью сказал он. «И липучка».
«Ага», — ничуть не обиделся он. «А если вы со мной не пойдете, я не отдам...»
«Что?»
«Одну важную вещь».
«Какую?»
«Очень важную. Я ведь говорил вам сегодня. Это тайна. Пока не дадите честное слово, что останетесь...»
Он вдруг вскочил и опять засветился в двух шагах, как слабо проступивший в темноте негатив. «Ну, что там у тебя?» — сказал я с неожиданным и резким беспокойством.
«А слово?»
«Интриганты».
«Ага, все равно не отдам».
«И шантажист».
«Ага».
«Но должен же я знать, что там у тебя, прежде чем лезть в ярмо».
«Ладно уж».
В темноте я не увидел, а скорее догадался, что он расстегнул рубашку и что-то достал из-за пояска.
«Вот».
«Что это?»
«Ваша тетрадь».
Четыре. Это повесть о дороге.
Я вскочил, охнул, осел на больную ногу, вцепился в то, что протягивал мне Сашка. Клеенчатые корочки, разлохмаченные углы. Забухало сердце. Черт, хоть глаз выколи.
«Идите сюда!»
Сашка потянул меня за рукав. Шагов через пять мы оказались у бетонного столба. Сашка трахнул по нему кулаком. На столбе зажглась лампочка. Я не удивился, не до этого было. Тетрадь, такая, как помнил. Пухлая, мягкая, с царапинами на тисненном коричневом ледырине. «Правда, она?» Я открыл первый лист. Мелкими буквами в правом углу было написано. «Какой бы сложной и многомерной ни была природа великого кристалла Вселенной, такое понятие, как дорога, еще более непостижимо. И в структуре кристалла места для дороги нет, ибо кристалл замкнут хотя и в бесконечное, но все-таки в кольцо, а дорогу замкнуть нельзя». И если мы хотим иметь пусть и упрощенный, но зримый образ, то должны представить кристалл, обвитый нескончаемым серпантином снаружи, вне своих граней. Академик Я. М. Скитцен. Постулаты Альфреда де Ришелье. Почерк был явно не мой, корявый и детский.
«Это что же? Ты сам писал, Сашка?»
Он отозвался все так же насупленно.
«Неважно. Вы сперва посмотрите, а потом уж, если хотите, выбрасывайте».
Я перевернул лист. Глава первая. Побег. Утро было прекрасное, сверкающее. Вздрогнув, я залистал, выхватывая глазами куски текста. «Это повесть о дороге, точнее о людях, которые ищут дорогу». Он стоял перед махиной гранитной стены, уходящей гребнем в желтоватые волокна тумана, маленький, перед миллионами тонн глухого камня. «Я не знаю», — сказал Александр. «Я потом никогда эту рукопись не мог вспомнить, знаю только, как выглядела тетрадь». И тогда Решка ответил: «Это уже кое-что». Решка обвисал у Александра на руках, горячий, беспомощный и сразу ставший тяжелым, а большой рогатый месяц смотрел в круглое окно и ничем не мог помочь. Решка никогда не успел бы побывать на всех улицах и напасть на след, если бы не велосипед, легонький и стрекочущий, как стрекоза. Я понял, что в тетради многое из того, что случилось со мной и с Сашкой, но многое и такого, чего я не знал. Это был рассказ о взрослом путешественнике и маленьком проводнике. Только проводника звали не Сашка, а почему-то Решка, а взрослого звали Александр. И еще я понял, тот, кто писал это... Сашка или кто-то другой, немало начитался моих книжек, потому что язык был точно мой. Если бы не почерк, я уверовал бы тут же, что сам когда-то написал все это, а потом забыл. Очень про многое хотелось мне спросить, но я чувствовал, как натянуты у Сашки все нервы, и спрашивать ничего не стал, сунул тетрадку за брючный ремень и сказал: «Хорошо, идем».
«Вы ботинки-то наденьте», — напомнил Сашка.
«Ах ты, черт, в самом деле?» Я обулся, отыскал в темноте пиджак и галстук.
«Держитесь за меня»,
— все еще хмурым тоном потребовал Сашка. И пошел впереди. Я держал его за плечо с твердым лоцманским погончиком. Скоро начался склон, покрытый частым кустарником, с мелкими листьями, ягодами и колючками. Судя по всему, барбарис. И не было тропинки. Колючки хватали меня за штаны. Сашка шипел и несколько раз помянул ёшкин свет.
«Какая холера тебя тут понесла? Рядом же лестница».
«Нету никакой лестницы».
«Ну что ты споришь? Ты ж сам бежал сюда по ней, подошвами стучал».
Сашка сердито усмехнулся в темноте.
«Это было до полуночи. А сейчас, вы думаете, мы все еще в Кан-Оре?»
«Господи, а где?»
«Увидим».
«Увидишь тут. Раньше без глаз останешься».
Но заросший склон кончился. Мы оказались на ровной каменистой дороге, и тут же позади нас мигнула колючая белая вспышка, послала сквозь тьму короткий сигнал. Потом еще. Маяк. Полной тьмы уже не было. Мерцали корабельные береговые огоньки. На каком-то судне зажегся прожектор, смаху рубанул пространство голубым лучом. Но не было и намека на многоэтажное сияние и радужные рекламы Кан-Орры.
«Где мы, Сашка?»
«Судя по всему, порт Бугенвиль, Звездная область. Здесь, говорят, где-то таверна Перекресток».
Шумная птица опустилась на Сашкино плечо рядом с моей ладонью.
«Перекресток! Скорее!»
При новой вспышке маяка я разглядел, что это большой попугай.
Глава 11. Путь через пески. Один. Приют капитанов. Перекресток — это была классическая таверна. Как в старом романе. Видимо, она действительно стояла на перекрестке навигационных путей. Служила временным приютом для морских, воздушных и, судя по всему, межзвездных покорителей пространств. За сколоченными из длинных плах столами ели, пили и шумели люди в форме всех мастей, а также в костюмах без погон и шевронов, но тоже крайне живописных. Мерцали по углам цветные мигалки, мелькали видеоэкраны, магнитофонная мелодия ритмично расталкивала воздух, а с потолочных балок спускались граненые решетчатые фонари, снятые, видимо, со старых фрегатов. Они своим ровным желтым светом успокаивали, приглушали электронно-современное мелькание и бряканье. На разлапистой дубовой подставке чернел посреди зала метровый шар небесного глобуса в широкой меди опоясывающих колец и с позолоченными гвоздиками звезд.
«Красота!»
— сказал на плече Сашки попугай Чиба. А я оробел, остановился на пороге. Место было явно не для хилых интеллигентов и уж, конечно, не для детей. Сашка оглянулся на меня понимающим.
«Ужинать-то все равно надо, и ночлег нужен».
И пошел между столами. Эдакий пескарик среди китов и акул. Акулы, однако, затихали, оглядываясь на нас. Кто-то негромко присвистнул, кто-то поспешно отодвинул с пути у Сашки стул, могучее сооружение со спинкой из трехдюймовой доски, в которой был вырезан сквозной трифовый туз. Кто-то сказал вслед утробным шепотом.
«Клянусь бородатой галактикой, ковторанг лоцманского корпуса, вот нынешние ребята».
Навстречу вышел непомерных объемов дядька. Его кожаный жилет распирался изнутри так, словно под ним прятался еще один глобус-великан.
«Приветствую юного капитана. Рад вас видеть, Кэп. Чем могу служить, Кэп?»
На его круглом лице не было никакого намека на иронию, Ни капельки взрослой снисходительности. Только добродушие и самое искреннее желание сделать что-нибудь хорошее для гостя, которому он рад и которого уважает.
«Поужинать бы», — скромно, однако без робости попросил Сашка. «Мы вдвоем».
«Прошу юного капитана и его спутника».
Наконец-то на меня обратили внимание.
«Там у окна есть еще свободный стол для двоих».
Хозяин усадил нас на дубовые тесные троны со сквозными тузами на спинках и обещал сию минуту прислать расторопного юношу. В самом деле, тут же явился парень в белой куртке, длинный, гладко причесанный и крайне вежливый по отношению к Сашке. Он согнулся над ним и над Чибой, усевшимся на спинку стула.
«Что угодно капитану?»
«Заказывайте, Игорь Петрович», — сказал Сашка и небрежно разъяснил парню. «Это мой наставник, консультант-межпространственник». Почтительность и готовность ко всяческим услугам тут же излилась и на меня.
«Слушаю вас, док. Ужин, док».
«На двоих».
«И к ужину, док?»
«Мне стакан хорошего портвейна», — расхрабрился я, «а юному капитану пепси-колу».
«Простите?»
«Ну, что-нибудь прохладительное».
«Слушаю». «А майонез у вас есть?» — спросил Сашка. «Одну минуту, капитан».
Скоро появилось жареное мясо, тушеные овощи и салаты в количестве, способном накормить экипаж среднего траулера. «Сашка», — шепотом сказал я, — «а какой валютой здесь расплачиваются? Наши деньги берут?»
«Всякие берут. Да, вы не беспокойтесь, у меня есть».
«Нет уж, дорогой, контракт не закрыт, а в нем сказано, что клиент обязан заботиться о пропитании проводника». Сашка смущенно хихикнул и стал намазывать на ломоть майонез. «Не злоупотребляй», — предупредил я и отхлебнул рубиновую жидкость.
«А вы тоже не злоупотребляйте. Ничего себе стакан. Цистерна такая».
У меня пробежало по животу тепло, слегка поплыла голова, и в этот момент у Сашкиного стула оказался детина в ковбойской шляпе с кокардой и меховом жилете, с которого свисал эполет с тремя звездочками космонавигаторской службы.
«Прошу прощения, Кэп. Два слова, Кэп. Не рассчитали малость мы на нашей Бригитте. Засела в барьере между гранями, аккурат пополам. В носу часы еле ползут, в корме вертятся, как угорелые, темпоральный дисбаланс в полной натуре. Приборы вдрызг».
На Сашкином лице появился сдержанный интерес. Он поставил пятки на сиденье, стер с колена майонезную кляксу, облизал палец. Сказал небрежно.
«Юпитер и Сатурн почти на одной линии, а вас понесло поперек вектора. О чем думали?»
«Да ни о чем не думали», — сокрушенно признался детина. «Хотели как скорее, как бы знать заранее. Теперь никакими силами самим не выбраться. Нужен лоцман вроде вас. А то ведь что, носовая команда просаживает прошлые премиальные в Реттерберге, мы торчим здесь, а Бригитта разом в пяти координатах и трещит по швам, а компания прогорает».
«У вас коммерческое судно?» — деловито осведомился Сашка.
«Да, Кап, вы не думайте, никакой контрабанды, все документы в ажуре. И договор на спасение будет немедля. 10% прибыли ваши, как положено».
Сашка сказал снисходительно.
«Ну ладно, и так рассчитаю развертку».
Он поднял глаза к потолку.
«Только при таком-то Юпитере никуда сейчас не сунетесь. Можно лишь завтра после полудня».
«Хорошо, Кап. Где прикажете вас найти, Кап?»
«Здесь и встретимся».
«Спасибо, Кэп. Если что, за нами не пропадет. В любой момент».
«Да, не надо ничего. Хотя у вас есть в этом секторе вертолет?»
«Найдем, Кэп».
«Надо нас подбросить на оранжевое плато у города Овражки. Это недалеко. И еще. Нужно снаряжение для перехода через пески. Рюкзаки, еда, фляги, запас дня на три».
«Завтра к утру будет, Кэп. А может, вас просто перебросить через пески?»
«Это непросто», — вздохнул Сашка. «Это вообще нельзя, если по воздуху. Там барьер. Можно только пешком».
Два. Опять волчок. На верхнем этаже таверны нашлась для нас комната, и хозяин лично проводил туда юного капитана и его почтенного наставника. Мы остались, наконец, одни, и тогда я сказал. «Благодарствую, конечно, что ты произвел меня в лоцманский ранг. Но что будет, если эти арматоры и у меня попросят помощи? Скандал и позорное разоблачение».
«А вы набирайтесь опыта», — легкомысленно хихикнул Сашка. «А у вас ведь уже получалось».
«Не городи чепуху».
«Вы просто сами не замечали. Тогда из Подгорья мы как попали во вражки? Думаете, это я сделал? Я только чуть подтолкнул, дохлый был».
«Ладно, пусть фантазирует», — подумал я.
Сашка выкладывал на широченную кровать с полосатым одеялом имущество из своей сумки. Полотенце, мыльницу, пасту и книгу «Плутония». Покосился на меня, улыбнулся чуть-чуть. Потом вытащил темно-клетчатый пушистый платок с бахромой. Большущий. Смутился почему-то.
«Это мамин. Дала вместо пледа, если где-нибудь спать придется без постели».
«Молодец, твоя мама».
«Ага», —
вздохнул он. Я вытянул из-под ремешка на брюках тетрадь. Еще раз быстро пролистал. Она была записана наполовину, каждый лист с двух сторон. Это выходит не меньше, чем по странице в день, сочинял Сашка мою повесть. «Зачем? Что его толкало на это?»
«Не задавай дурацких вопросов», — сказал я себе, но все же задал вопрос. «Долго ты это писал, Сашка?»
Он сидел на кровати, кутаясь в платок, будто в плащ, смотрел серьезно и ответил тоже серьезно.
«Не один же я писал».
«А кто еще?»
Тогда он улыбнулся.
«А еще вы».
«Ох, и выдумщик ты».
«Ага, я придумывал, будто я — это вы, и тогда получалось». «Иногда придумывал, что я — это вы большой, а иногда будто решка. Смотрите, там даже почерк не мой».
«Ну, и не мой. И в детстве я не так писал, хотя, может, и похоже немного».
«Конечно, потому что они смешались, наши почерки. Наложились друг на дружку, как фотокарточки в стереоскопе».
«Я смотрю, ты не забываешь свою теорию».
«Зачем забывать?»
«И ты хочешь сказать, что потому и возникла тетрадь в новом измерении?»
Сашка сказал спокойно и уверенно.
«Возникло еще одно новое пространство, в котором теперь вы и я. Тоже чуть-чуть новое».
«Что-то я не замечаю в себе ничего нового».
Сашка прыгнул с кровати. Стал шарить в сумке, достал картонный кружок и спички, соорудил волчок.
«Идите сюда, к столу. Попробуйте».
«Что?»
Сашка запустил волчок, взял мою ладонь, повернул ее над волчком, распрямил пальцы.
«Держите так и попробуйте, чтобы завертелся обратно».
«Нет, дружище, поздно мне учиться таким премудростям».
Но Сашка удерживал мою руку. Спичка словно выросла, щекочуще, не больно воткнулась в ладонь, завертелась среди мышечных волокон. Это почему-то рассердило меня. Я усилием нервов остановил зудящее вращение и убрал руку, уверенный, что волчок лежит на боку. Но он вращался. А когда замедлил бег, стало ясно — крутится в обратную сторону.
«Ну вот». — довольно заметил Сашка. — Это первое упражнение. А потом надо попробовать увидеть через стены окружающее пространство. Кто умеет, тот, значит, уже чувствует четырехмерность.
— «Не надо было мне допивать портвейн», — сказал я, — «а то я теперь и десятимерность могу ощутить».
Сашка заливисто рассмеялся и опять сел на кровать, а я — в глубокое старомодное кресло. Никакого пространства сквозь стены я не видел, но ощущал, что оно есть. Громадное, бесконечное, оно вокруг и во мне. И я чувствовал, как журчащими ручейками течет по граням кристалла время. Мягкая, без сонливости и усталость окутывала меня. Я пересилил ее, опять подошел к столу, крутнул волчок. Снова, снова. И держал над ним ладонь. Три раза ничего не получалось, а на четвертый он все-таки завертелся вспять.
«Смотри, Сашка, вышло!»
Но Сашка уже спал на широченной кровати, свернувшись калачиком и накрывшись платком. Я хотел растолкать его и сказать, что надо раздеться и лечь в постель по-человечески, но не стал. Пусть пока спит под маминым платком, так, наверное, лучше. И опять сел в кресло, взял тетрадь, открыл наугад.
Три. Пока лоцман спит.
Жара стояла нестерпимая, а вода на третий день кончилась. «Кажется, я не рассчитал расстояние», — признался Решка. Провел языком по сухим губам. На них была выступившая из трещинок и запекшаяся кровь.
Это был рассказ, как Александр и Решка шли через горячие пески. Как маленький проводник в конце концов совсем изнемог, и Александр нес его, увязая ногами в сыпучих оранжевых заносах, и голова рвалась на части от апельсинового солнца, громадного и беспощадного. Последнюю воду Александр отдал Решке и бросил фляжку в песок. бросил и другие вещи. Он теперь уже ни на что не надеялся, просто шел из последних сил, решая две задачи — не уронить мальчишку и переставлять без остановки ноги. В оранжевой жаре поднимались иногда развалины желтых зданий. Кое-где стояли каменные идолы и почему-то гипсовые гарнисты с отбитыми руками и головами. Зачем Сашка придумал все это? Или не Сашка? На исходе четвертого дня Александр с Решкой на руках добрался до края песков и увидел там локаторы и вагончики. Это была темпорально-радарная служба обсерватории «Кристалл». Лаборантка Рая, медик по совместительству, развернула в одном из вагончиков лазарет и двое суток возилась с путешественниками, приводя их в более или менее нормальное состояние. Впрочем, Александр был на ногах уже через сутки. Таким образом, конец оказался благополучный, но я перевернул пару листов назад и опять погрузился в оранжевый жар пустыни. И, несмотря на этот жар, мороз меня подрал по спине. Что за фантазия у мальчишки? А может, он думает, что и впрямь будет такое? Нет уж, голубчик, ни на какое плато я с тобой не пойду. Уж не вслух ли я это сказал, потому что Сашка пробормотал сонно.
Тогда я один пойду.
Я вздрогнул, уронил тетрадку. Но Сашка спал, как ни в чем не бывало, посапывал. Показалось мне, что ли? Кто-то весело засмеялся мелким кукольным смехом. Рядом с креслом, на полу, устроился, оказывается, тряпичный клоун. Свернулся калачиком, как Сашка. Я, мол, тоже сплю.
«Ладно, не валяй дурака, Чиба», — сказал я.
Он стрельнул в меня живыми синими глазками и уткнул хитрую резиновую рожицу в кружевной воротник. Сунул под щеку ладошку.
«Пройдоха», — сказал я.
Чиба отозвался насмешливо картавым голоском.
«Ну чего, пристал? Спать хочу».
«Иди сюда, бармот, ухи надеру».
Он хихикнул, прыгнул и, шелковый мягкий, упал мне на колени. Сел, скрестив ножки в острых башмачках, опять сверкнул глазками. Я накрыл его ладонью.
«Хитрюга!»
«Ага»,
— весело выдохнул он, и превратился в пушистого бело-рыжего котенка. Повозился, заурчал у меня под рукой.
«С какой ты планеты, бродяга?» — тихо спросил я.
«Мрррр, не помню».
Ночь за окном была спокойная, бездонная. Я ничуть не удивлялся, словно так и должно быть, что ощущаю эту ночь сквозь опущенные холщовые шторы, сквозь некрашенные плахи стен. В тишине шелестел голубым лучом прожектор, смаху рассекая над морем темное пространство, а где-то совсем далеко, в лопухах пустырной улицы, шуршали бродячие кошки. Сашка тихо дышал на кровати. Он спал, подтянув к груди коленки. Платок сполз на пол. К густому, как морилка, загару Сашкиных ног прилипли сухие листики барбариса. Льняная рубашка сильно сбилась вверх, открыв коричневую спину, и на пояснице, над потертым клеенчатым ремешком, резко белела полоска незагорелой кожи с пунцовой набухшей царапиной. Я вспомнил снова, как обвисал у меня на руках охваченный лихорадкой Сашка, и опять меня зазнобило. От нового мгновенного понимания, какой он беззащитный, этот шагающий сквозь пространство проводник. Но в то же время я знал, ощущал каким-то десятым чувством. Стоит мне шевельнуться под влиянием этого страха, как Сашка проснется. Скочит, вцепится в меня, перепуганный, плачущий, оскорбленный.
«Вы что, хотите сбежать? Слово давали!»
На спине, у края сбившейся рубашки, торчал под коричневой кожей острый позвонок. На нем сидела мохнатая ночная бабочка, сложила крылья и устроилась по-хозяйски. Я притворился петухом с красным прицельным глазом и метким клювом. Бабочка панически затрепыхалась и улетела к потолку. Я глянул вверх. Сквозь доски и балки светили белые созвездия. Мигал маяк. Опять снизу вверх прошел шелестящий луч прожектора и затерялся среди звезд. Много раз, я не считал, пробили в отдалении часы. Светящаяся красная горошина быстро летела в небе. То ли метеор, то ли звездолет. Я вспомнил о Даблстаре, о его правом модуле, мчащемся где-то в бесконечности. И холод непостижимого пространства и времени дохнул сквозь потолок. Так ощутимо, что Чиба дернул ушами и съежился посильнее. Я посмотрел на Сашку. Он тоже ежился и зябко шевелил ногами.
«Извини, дружище», — сказал я Чибе.
Переложил его на широкий подлокотник, встал, поднял платок, укрыл Сашку от пяток до заросшей белым пухом шеи. Сашка благодарно притих. Я постоял над ним, потом вернулся к креслу. Чиба по-прежнему дрыхнул, только его кошачий хвост превратился в рыбий и свисал с подлокотника.
«Нет уж, голубчик, ты мне своей селедочной чешуей все брюки извозишь».
Хвост подтянулся, опушился серой шерстью, и весь Чиба из бело-рыжего стал серо-полосатым, но не проснулся. Я сел и опять взял Чибу на колени, поднял с пола и положил на котенка тетрадь. Чиба муркнул. Я открыл тетрадь на прежнем месте и стал читать, что было, когда оклемался и повеселел Решка. Четыре. На краю пустыни. Александр сел на край гибкой дюралевой кровати. Решка смотрел в потолок и виновато морщился. Потом сказал: «Измучился ты со мной, да? Целые сутки тащить такого. Я ведь тяжелый. Там одному идти и то».
«Один бы я просто сел в песок и благополучно испекся, чем такую муку терпеть. Это тебя, путешественника, надо было вытаскивать из пекла. Вот и шел».
«Спасибо, что вытащил».
«Да скорее уж это ты меня вытащил».
«Ну тогда».
«Что?»
«Значит, ты не очень на меня сердишься?»
«Горюшка ты моя».
Он улыбнулся задубелыми в трещинках губами. «Мама, когда говорит «горюшка моя», значит, не сердится. То есть сердится, но не по правде. А ты?»
«Что?»
— притворно насупился Александр. «Но ты не очень жалеешь, что связался со мной?»
Решка смотрел уже с нешуточной тревогой. «Не очень», — усмехнулся Александр.
«Значит, снова пойдем?»
«Это куда еще?»
«Через большую пустыню», — сказал Решка вполне серьезно.
«Бредишь, да?»
«Да ты не бойся. Я теперь все рассчитаю, я выдержу». Он приподнялся на локтях, взлохмаченный, тревожный.
«Глупый, ты-то, может, и выдержишь, а я...»
«А ты тоже. Взгляни на себя. Ты ведь уже не такой».
«Какой не такой?» Александр наивно поискал глазами зеркало, которого в вагончике не было.
«Волосы уже не седые», — сказала Решка. «И руки. Посмотри на них».
Александр посмотрел. Кисти были длинными, сухими, россыпь стариковских веснушек исчезла. А может, просто спряталась под слоем прочного загара? Александр сжал и разжал пальцы, под ними словно разбежались искорки сухого электричества. А от пальцев по всем рукам, по плечам, по телу. И ноющая боль, усталость, которая все еще не отпускала Александра, сделалась не страшной, даже приятной, как утомление крепкого человека после пахоты или сенокоса. «Неужели это правда, то, что говорят об оранжевом солнце?»
Решка смотрел выжидательно и беспокойно.
«Но зачем через нее идти, через пустыню-то?» — спросил Александр. «Что там, на том краю?»
Решка неловко завозился, отвел глаза.
«Нет уж, ты говори».
«Пока лучше не надо, это пока тайна».
«Ну, тайна так тайна, только я в такие игры больше не играю».
Александр сделал вид, что хочет встать. Решка, видимо, испугался по-настоящему.
«Нет, я скажу. Ладно. Послушай, Александр, я не знаю. Знаю только, что надо идти. Честное слово, это же дорога».
«Это для тебя дорога. Ты лоцман. А я-то при чем?»
«А зачем лоцман, если некого вести?»
«А какой смысл тебе вести меня?»
«Раз уж такая судьба», — вздохнул он. «Стереоскоп».
«Опять ты про свое?»
«Ага».
«Решка, вообще, зачем все это?» — тихо спросил Александр.
Решка ответил не сразу, или не хотел, или не знал. Завозился, потянул на себя простыню и сказал, наконец, из-за ее хрустящего края.
«Ты это первый раз спрашиваешь? Про зачем?»
«Нет, не первый».
«Это можно так про все на свете. Зачем да зачем?»
«Вот именно», — грустно и упрямо сказал Александр.
«По-моему, просто интересно», — вздохнул Решка. «Узнавать, что будет дальше, и вообще жить. Вот ты зачем книжки пишешь?»
«Уже не пишу».
«Но ведь тетрадку-то искал?»
«Искал. Сам не знаю, для чего».
«А вот придем к тому краю пустыни, может быть, и узнаем, зачем все на свете, и зачем мы сами».
«Шиш, мы узнаем», — сумрачно сказал Александр. Решка коротко засмеялся, тут же замолк и, наконец, изрек задумчиво.
«А может, главное как раз в том, чтобы искать, идти, Главное, сама дорога».
«Мысль не такая уж глупая, но не новая. И всегда есть возражение. Идешь? А какой смысл?»
«Это смотря с кем идешь», — возразил Решка, нахмуренный, как-то виновато. «Если с тем, ну, с кем ты подружился, тогда хорошо. Тогда это смысл».
Александр коротко вздохнул, дотянулся, взъерошил Решкину песочные волосы. Решка пробубнила обиженно и капризно.
«А если нету смысла, зачем было тащить меня через пески и тащиться самому?»
«Боюсь, что мне придется снова тащить тебя, если будешь болтать, а не лечиться».
«А чего лечиться-то? Я уже... Во!»
Решка подрыгал руками-ногами, распинывая простыни.
«Лежи!» — прикрикнул Александр. «А то вздую!»
«Пожалуйста!»
Решка крутнулся на живот и дерзко выпятил под простыней округлую часть тела. Александр засмеялся, потом сказал строго.
«Крутись, не крутись, а все равно будешь лежать еще целые сутки. Безвылазно».
«Как это? А если мне очень будет надо?»
«Скажу Рае, чтоб принесла посуду».
«Ну уж фигушки!» Решка стремительно сел. «Придумал тоже, ешкин свет. Я удеру сейчас».
«Я вот тебя удеру».
Александр пальцем хлопнул Решку по носу и вдруг, подчиняясь толчку нового, ласково-тревожного настроения, взял его за плечи, притянул к себе, спросил шепотом, словно выведывая важную тайну.
«А это большая пустыня. Она правда большая? Она где?»
«Она...»
— Решка задышал шумно и беспокойно.
«Это трудно сказать. Зависит от многого. Я постараюсь свернуть расстояние, ты не бойся».
«Я все-таки боюсь. Не расстояние».
«А чего?»
Александр замялся. С одной стороны, сдерживала суеверная боязнь, как в детстве, когда боишься назвать страшное и накликать беду. С другой, лучше уж об этом страшном сказать заранее, чтобы обезвредить его. Александр сказал.
«Два раза ты висел у меня на руках, почти умирал. Я боюсь третьего. Вдруг тогда... совсем...»
Решка быстро, испуганно как-то обнял его за шею и горячо зашептал, защекотал распухшими губами ухо.
«Чего загадывать? Я не два раза помирал, а больше. Первый раз еще при рождении. Думали, что не буду живой. Меня знаешь, кто спас? Генриетта Глебовна. Она сказала, что после этого до 100 лет буду жить. Это же целая вечность».
Здесь страница кончалась. И вообще запись кончалась. На обратной стороне листа ничего не было. Вот так. Я осторожно положил тетрадь на полу кресла, закрыл глаза, откинулся. Почему-то запахло больничным коридором. Знакомо и тоскливо. И негромкий бас Артура Яковлевича укоризненно раздался надо мной.
«Игорь Петрович, голубчик мой, что ж вы в холле-то? Спать в кровати надо. Пойдемте-ка, баеньки, в палату».
Я обмер, горестно и безнадежно проваливаясь в то, в прежнее пространство, в унижение и беспомощность недугов. «О, Господи!
Не надо!»
Мягкая живая тяжесть шевельнулась у меня на коленях. Последняя надежда, последняя зацепка, словно во сне, когда сон этот тает, гаснет, а ты пытаешься удержать его, хотя и понимаешь уже, что бесполезно. Я вцепился в теплое пушистое тельце котенка.
«Чиба, не исчезай! Не отдавай меня!»
«Кстати, — сказал Артур Яковлевич, — я смотрел ваши последние анализы, они внушают надежды. Весьма. Если так пойдет дело, то...»
«Чиба!»
«Мрмя!»
— отозвался он крайне раздражительно. Я приоткрыл один глаз, так, чтобы разглядеть Чибу, но, упаси Боже, не увидеть белого халата и больничных стен. Чиба возмущенно вертел головой. Голова была клоунская, хотя туловище оставалось кошачьим.
«Опять трагедия!»
— прокартавил Чиба.
«Дрыхнул бы спокойно».
Впрочем, глазки его были не сердитые. Я глянул посмелее, пошире. Чуть качались шторы, светил за стенами маяк, мигали приморские огоньки. А вверху по-прежнему горели спокойные созвездия. Сашка сопел и шевелил ступней в пыльном носке с протоптанной на пятке круглой дыркой. Чиба опять урчал умиротворенно. Я сказал ему.
«А про тебя Сашка ничего не писал в тетради. Ты пойдешь с нами через пески?»
«Уррр, без меня пропадете».
«А в каком интересном обличье ты отправишься?»
Чиба встал на 4 кошачьи лапки, зевнул розовым ртом, выгнул спину, потянулся и сделался ящерицей-вараном в локоть длиной. Я вздрогнул, взбрыкнул коленями. Варан тяжело шлепнулся на пол, подбежал к Сашкиной кровати, забрался по одеялу и юркнул под платок. Сашка пошевелился, бормотнул и опять притих. А мне спать не хотелось. И страшновато было. Усну и снова окажусь в больнице, как недавно. Надо же присниться такому. В тетради оставалось немало чистых листов. Я вынул из нагрудного кармана авторучку и стал рисовать на свободной клетчатой странице варана. Получилось похоже. Несколькими линиями я начертил за вараном убегающие вдаль барханы, а над ними большое солнце, круг с торчащими спичками. Потом изобразил, как идут к горизонту грузный дядька и узкоплечий, тонконогий мальчишка. От них протянулись до края листа волнистые тени. У кромки страницы тени сливались в одну. Пять. Апокриф. Видимо, я все-таки задремал, потому что испуганно вздрогнул от громкого шороха. Это опять выбрался на свет Чиба. Сел на краю кровати, он был вороненком и под крылом держал белый конверт. Крикнул.
«Александра! Из кармана!»
Взял конверт в клюв и, трепыхаясь, прыгнул ко мне на колено. Я хотел сказать, что нехорошо таскать чужие письма, но тут же увидел надпись «Игорю Петровичу». Почерк был незнакомый. Я посмотрел на спящего Сашку и разорвал конверт. Вот что оказалось на клетчатом, как в тетради, листке.
«Игорь Петрович, извините, что он опять увязался с вами. Говорит, что контракт еще не выполнен, хотя это, конечно, просто его придумка. Неловко мне, что он так приклеился к вам. Извините еще раз. Но, честно говоря, я рада, что он отправился с вами, а не с Пантюхиным. Все-таки по земле, а не в этот ужасный полет неизвестно куда. Каждый раз я стараюсь не пустить его, но ничего не получается. Однажды он сказал, ты же сама виновата, что такого меня уродило. Еще говорит, что поделаешь, раз я лоцман. Сказал недавно, пространство-то надо делать ближе друг к другу, а их ведь никакая техника не соединит, их могут соединить только люди. Едва ли это он сам выдумал, вычитал где-то, наверное, или услышал. Игорь Петрович, я в тот раз даже не поблагодарила вас толком, а вы ведь так намучились, когда он заболел. Спасибо вам, и простите еще раз. Он говорит, больше ничего такого не случится. Я теперь крепкий, все лето закалялся, а я, конечно, все равно боюсь. У него ведь еще и гланды часто воспаляются. Игорь Петрович, если будет возможность, напомните ему, чтобы позвонил мне с дороги. Он обещал, да ведь может и забыть. Всего вам хорошего. Сашкина мама».
Я сильно сдавил пальцами виски и с минуту сидел так с чувством резкой вины. И еще с ощущением, будто ко мне возвращается что-то давно потерянное, словно я молодею. В этом не было особой радости. Стержнем этого чувства был страх. Не тот колючий, мгновенный страх, который временами прожигал меня при мысли о слабости и хрупкости моего проводника, а плотный, уверенный, с обещанием постоянности. Стало понятно, в конце концов, почему я при Сашке ни разу не ощутил себя бессильным и разбитым, почему не накрыл меня при нем ни один жестокий приступ. Дело в том, что и в те дни я боялся постоянно, хотя и незаметно для себя. Это настраивало мои нервы на ту же волну, что в давние годы. Да, в те годы страх был частью моего существования. Страх за Лариску, за Дениса, за их непрочное бытие в нашем безжалостном, как железо, мире. В самые счастливые моменты, в самые беззаботные дни он не оставлял меня совсем, а только милостиво слабел, как слабеет огонек в лампе с прикрученным до отказа фитилем. Потом дети выросли, и страх постепенно ушел. А если он и возвращался, то был уже другим, не той неизлечимой боязнью за беззащитных существ, которым грозят все беды земные. К внукам же привязаться я не успел, они жили далеко, отдельно. Первое время я был даже благодарен судьбе за избавление души от постоянного гнета. Не понимал, что отсутствие страха — это и есть старость. А теперь это вернулось. Маленький лоцман посапывал под маминым платком, и жизнь обретала простой смысл. Пока лоцман пытается соединить разные пространства мира, его должен кто-то охранять. Тут уж никуда не денешься. «Но чего же стоит мой страх?» — подумал я, — по сравнению со страхом ее, Сашкиной матери. Ведь я-то с Сашкой вместе, он у меня на глазах, а она в вечной тревоге. Где он? Что с ним? Кто измерит эту тревогу матерей? У них нет даже надежды, что она исчезнет, когда дети вырастут. Для матери, пока она жива, ребенок остается ребенком. Это я знал по своей маме. «Хорошо, что я сумел тогда позвонить», — подумал я, вспомнив хронофон. «Да, но сколько раз я забывал позвонить, не успевал, а она мучилась неизвестностью. Нет мучительнее пытки, чем неизвестность о том, кого любишь».
«Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
Через многие века летит к нам этот вскрик матери, в котором и горечь упрека, и великое облегчение от того, что вот он, нашелся все-таки, жив, цел. Ведь 3 дня искали, когда заметили, что нет его среди тех, кто возвращался в свой город с праздника. Мальчик сказал тогда, что не надо было искать. Могли бы, мол, сразу догадаться, что он там, где ему следует быть, в доме Отца своего Небесного. Говорят, это было предчувствием и пониманием своего предназначения. А может быть, еще и попыткой скрыть за мальчишечьей ершистостью смущение и виноватость перед мамой? Случилось это весной, на празднике Пасхи, когда великий старец Гиллель, его соперник Шаммай, а также тесть Ирода Боэт, Иоанн бен Закай и другие знаменитые учителя и священники в Иерусалимском храме дивились вопросом мальчика и его рассуждением, что если мир бесконечен, то и добро должно быть бесконечно, и вовлекали его почти на равных в многочасовую беседу. А потом он с родителями вернулся домой, и скоро наступило лето. И мальчик, то бегая в школу к учителю Закхею, то помогая отцу-плотнику, находил время и для игр с приятелями. 12-й год. Велик ли возраст-то? На описании одного из таких летних дней я несколько лет назад и оставил свою работу. Вернее, был уже вечер, когда мальчик сидел на плоской крыше и сматывал на щепку нить воздушного змея, сделанного из тонкой, как пленка бычьего пузыря, кожи. Соседская девочка и ее 7-летний брат по прозвищу Барашек забрались к нему и сели рядом. Девочка спросила с сочувствием.
«Отец сильно бронил тебя?»
«Бронил?» — удивился мальчик.
«За что? А разве соседи не пожаловались, как вы играли в Цезаря?»
«А-а-а!» — мальчик беспечно тряхнул волосами. «В самом деле, была вчера такая игра. У края дороги, недалеко от моста через ручей, мальчишки соорудили из камней трон, назначили из нескольких ребят стражу, сделали копья и пучки прутьев, как у римских ликторов, а мальчика выбрали Цезарем. Усадили на трон, водрузили ему на голову венок из травы. Потом, встав цепочкой на мосту, со смехом говорили прохожим.
«Поклонитесь Цезарю, а то не пропустим!»
Те взрослые, кто попроще и веселее нравом, включались в игру, а иные сильно сердились и грозили.
«Да, жаловались», — вспомнил мальчик. «Ну и что? А я и тогда не хотел быть Цезарем. Я говорил, давайте выберем его».
Он кивнул на барашка.
«А все кричали, нет ты, нет ты». «Потому что ты самый умный», — вздохнула девочка.
«С чего ты взяла?» — сказал мальчик недовольно. Не любил он такие разговоры.
«Конечно. Кто бы еще так ответил учителю Закхею, когда он на мосту укорял вас?»
Учитель, седой и сварливый, и правда сердито говорил, потрясая посохом.
«Опомнитесь, видано ли дело, чтобы мальчики даже в шутку примеряли на себя венок Цезаря?»
Вот тогда он и сказал, что мальчики ничуть не хуже Цезарей. По крайней мере, нет на мальчиках ни крови, ни обид человеческих. И Закхей, оторопев сперва, заспешил к плотнику Иосифу с жалобой на сына, ведущего недетские, возмутительные речи.
«Закхей давно злится на меня», — сказал мальчик девочке и барашку. «Еще с той поры, когда мы поспорили с ним о греческой букве Альфа. А недавно он рассердился опять, потому что я подобрал в школьном мусоре кусок старого свитка для воздушного змея. Он раскричался, что я не ценю мудрости написанных слов. Это был потрепанный, выброшенный обрывок. И к тому же там не было написано ни слова правды, а змей получился хороший». «А правда, будто ты говорил большим ребятам, что можно сделать громадный змей и полететь на нем?» — спросила девочка.
«Можно полететь и без змея», — задумчиво начал мальчик, но вдруг замолчал и прислушался. Потом вскочил.
«Мама зовет. Пойду. Она всегда беспокоится, если меня долго нет».
И он прыгнул с крыши. На этом тогда и кончилась моя рукопись. Она осталась лежать запертая в ящике стола среди старых бумаг и блокнотов. Теперь я впервые за долгое время подумал с тревогой, в порядке ли дома все мои бумаги. А впрочем, что с ними сделается? Звезды и огоньки по-прежнему светили сквозь стены. Сашка спал, сунув ладони под щеку. Чиба-котенок уснул у него в ногах. Где-то опять пробили часы. Я не понял, сколько раз. Я снова взял тетрадь, перевернул страницу с рисунком и начал писать на чистом листе. Просто так. Запросилась рука. В тот вечер мальчик лег рано, и потому рано проснулся. Он любил спать на свежих стружках, которые оставались после работы отца. Сгребал их в углу, мать накрывала эту кучу куском дерюжной ткани, и он сворачивался калачиком на такой постели, вдыхая запах свежеоструганного дерева. Но, конечно, скоро накидка сбивалась, и мальчик оказывался на щекочущих упругих завитках. Утром он, смеясь, прыгал, вытряхивал стружки из-под холщовой, просторно скроенной рубашки, единственной своей ребячей одежки для ночи и для дня. Стружки застревали в волосах. Иногда мама ставила его перед собой и, вздыхая, выбирала из густых каштановых прядей желтые древесные колечки и ленточки. А потом прижимала его к себе. Но, сделавшись постарше, мальчик стал стесняться маминых ласк и, увернувшись, убегал на улицу, хотя потом и покусывала совесть. Сейчас он сидел на плоской, обмазанной глиной крыше и сам рассеянно вытаскивал стружки из волос. И думал, как починить побитый ветром змей. То есть он знал, как, но не хотелось браться. Было хорошо просто так сидеть на крыше, которую уже грело солнце, и смотреть по сторонам. Назарет, обычно бесцветный и выжженный лучами, казался сейчас уютным и даже красивым городком. Склоны были не серыми, а ярко-зелеными. Небо над головой, густо синим, кричали петухи. Опять пришел малыш-барашек, забрался на крышу и сел поодаль. Нерешительно сказал.
«Здравствуй».
«Здравствуй», — откликнулся мальчик. «Садись ближе. Почему ты всегда такой, словно чего-то боишься?»
«Большие мальчики часто прогоняют»,
— признался барашек, задумчиво болтая коричневыми ногами. В голосе его не было обиды, только простое объяснение.
«Иногда берут играть, но редко. Чаще всего гонят».
«Я никогда не прогоняю маленьких», — сказал мальчик.
«Да, я знаю»,
— кивнул барашек.
«Но другие не так, и я привык бояться».
«Не бойся, садись ближе». Барашек придвинулся, глянул светло-карими глазами, и нерешительно, и доверчиво.
«Можно я спрошу?»
«Спрашивай».
«Ты вчера говорил ребятам, что люди всему научатся, всему на свете, да?»
«Да», — оживился мальчик. «Правду говорю тебе, пройдет не так уж много лет, и люди откроют всякие тайны о том, как устроен весь мир, и будут знать, из чего сделано солнце, и почему на деревьях растут листья, а на птицах перья, и что за краем земли, и... Правду говорю тебе, будут. Узнать это не так уж трудно, надо только время. Гораздо труднее другое, барашек».
«Что?»
«Ну, например, чтобы большие мальчики не прогоняли маленьких, и чтобы взрослые не обижали ребят, и чтобы никто не врал друг другу, чтобы все любили всех и были добрыми. На это уйдут тысячи лет».
«Ну уж»,
— осторожно не поверил барашек. Он был славный малыш, и умение быть добрым, несмотря на обиды и шишки, не казалось ему трудным. А вот разные чудеса...
«Ты еще говорил, что люди научатся летать».
«Да», — сказал мальчик, и притих. Ему показалось, что мать в доме окликнула его. Помолчал и барашек, придвинулся еще, прислонился к мальчику плечом и спросил полушепотом.
«А когда это будет, чтобы летать?»
«Будет», — рассеянно отозвался мальчик и прислушался опять. Потом вздохнул. «Только одному люди не научатся никогда».
«Чему?»
— огорчился барашек. «Сделать так, чтобы, когда человек летает, мама за него не боялась». Владислав Крапивин, 1990 год.